Отметим, что преодоление ереси жидовствующих дало толчок духовной жизни Московской Руси конца XV – начала XVI века, осознанию необходимости духовного просвещения, школ для духовенства, а с именем епископа Геннадия связано собирание и издание на Руси первой церковно-славянской Библии, еще не существовавшей как единое собрание на православном Востоке. С изобретением книгопечатания через 80 лет эта самая Геннадиева Библия напечатана была в Остроге 1580-82 годы как первопечатная церковно-славянская Библия, и тогда еще опередившая этим своим появлением весь православный Восток. Широко обобщает это явление и академик Платонов. Движение жидовствующих, несомненно, заключало в себе элементы западноевропейского рационализма. Ересь была осуждена. Ее проповедники пострадали, но созданное ими настроение критики и скепсиса в отношении догмы и церковного строя не умерло. Современная еврейская энциклопедия напоминает предположение, что резко отрицательное отношение к иудаизму и евреям в Московской Руси, неизвестное там до начала XVI века, повелось от этой борьбы с жидовствующими. По духовным и государственным масштабам событие это вполне правдоподобно. Но Гессен оспаривает такое мнение. Знаменательно, что столь специфическая краска ереси, как жидовская, не помешала успеху секты и вообще не возбудила в ту пору враждебного отношения к евреям. В эти века, с 13 по 18, в соседней Польше создавалась, росла и укреплялась в своем устойчивом быте крупнейшая еврейская община, которой предстояло основать массив будущего российского еврейства, к 20 веку главной части еврейства мирового. С 16 века происходило значительное переселение польских и чешских евреев на Украину, в Белоруссию и в Литву. В 15 веке еврейские купцы из польско-литовского государства еще свободно приезжали и в Москву. Но это изменилось при Иоанне Грозном. Въезд еврейским купцам был запрещен. А когда в 1550-м польский король Сигизмунд Август потребовал, чтобы им был дозволен свободный въезд в Россию, Иоанн отказал в таких словах: «В свои государства жидом никак ездите не велите, занеже в своих государствах лиха никакого видите не хотим, а хотим того, чтобы Бог дал в моих государствах люди мои были в тишине безо всякого смущения. И ты бы, брат наш, вперед о жидех к нам не писал. Они русских людей от христианства отводили, и отравное зелье в наши земли привозили, и пакости многие людям нашим делали». Есть легенда, что при взятии Полоцка в 1563-м по жалобам русских жителей на лихие дела и притеснения от евреев, арендаторов и доверенных у польских магнатов Иоанн IV приказал всем евреям тут же креститься, а отказавшихся и будто ровно 300 человек тут же при себе велел утопить в Двине. Но историки тщательные, как, например, Гессен, не только не подтверждают эту версию, хотя бы в ослабленном виде, но даже не упоминают о ней. Зато он пишет, что при Лжедмитрии I, 1605-6 годы, евреи появились в Москве в большом сравнительно числе, как и другие иностранцы. А после конца смуты было объявлено, что Лжедмитрий II, тушинский вор, родом жидовин. О происхождении тушинского вора источники разноречат. Одни утверждают, что это поповский сын с Украины Матвей Веревкин или жид, как сказано в современных бумагах государственных, он разумел, если верить одному чужеземному историку, и язык еврейский, читал Талмуд, книги раввинов. Сигизмунд послал жида, который назвался Дмитрием Царевичем. Из еврейской энциклопедии евреи входили в свиту самозванца и пострадали при его низложении. По некоторым сообщениям, Лжедмитрий II был выкрестом из евреев и служил в свите Лжедмитрия I. После смуты, нахлынувшие за ее время польско-литовские люди, были в России ограничены в правах, и польско-литовские евреи должны были в этом отношении разделять судьбу своих сограждан, которым запретили ездить с товарами в Москву и за москворецкие города. В договоре московитян с поляками о воцарении Владислава было оговорено не склонять никого в римскую, ни в другие веры, и жидам не въезжать для торговли в московское государство. А по другим сведениям, евреям, торговым людям после смуты оставался свободен доступ и в Москву. Противоречивые распоряжения указывают на то, что правительство Михаила Федоровича не преследовало принципиальной политики по отношению к евреям, относилось более терпимо к евреям. В годы правления Алексея Михайловича встречаются многие данные о пребывании евреев в России. В уложении не содержится каких-либо ограничений относительно евреев. Они имели тогда доступ во все русские города, включая Москву. По словам Гессена, среди населения, захваченного при русском наступлении на Литву в 30-е годы XVII века, было немало евреев, и к ним применялись те же правила, какие были установлены для других. После военных действий 50-х-60-х в московском государстве вновь появились пленные евреи. К ним отнеслись отнюдь не хуже, чем к прочим пленным. А после Андрусовского мира 1667-го евреям предложили остаться в стране, и многие, как видно, этим воспользовались. Иные приняли христианство, и некоторые из пленных явились родоначальниками русских дворянских фамилий. Небольшое число крестившихся поселилось в XVII веке и на Дону, в станице Старочеркасской, и около 10 казачьих фамилий произошло от них. Около того же 1667-го англичанин Коллинс писал, что евреи с недавнего времени размножились в Москве и при дворе, по-видимому, при покровительстве придворного врача-еврея. При Федоре Алексеевиче была попытка приказать, которые евреины впредь приедут с товарами утайкою к Москве, товаров их на таможне не принимать, ибо евреин с товаром и без товаров из Смоленска пропускать не велено. Однако практика не соответствовала этому теоретическому правилу. К ранним годам 1702 царствования Петра, в связи с его манифестом, призывающим в Россию искусных иностранцев, относится его, притом, оговорка о евреях. «Я хочу увидеть у себя лучше народов магометанской и языческой веры, нежели жидов. Они плуты и обманщики. Я искореняю зло, а не расположаю. Не будет для них в России ни жилища, ни торговли, сколько о том ни стараются, и как ближних ко мне не подкупают». Однако за все царствование Петра I нет никаких сведений о стеснениях евреев, не издано ни одного закона, ограничивающего их. Напротив, при общей благожелательности ко всяким иностранцам была широко открыта деятельность и для евреев, а по их возникающей незаменимости находим евреев и в ближайшем доверенном окружении императора. Вице-канцлер барона Петр Шафиров, крупный и плодотворный деятель, но и склонный к мошенничеству, в чем его наказывал при жизни сам Петр, а после смерти Петра вел расследование и сенат. Его двоюродные племянники Абрам Веселовский, весьма приближенный к Петру, Исаак Веселовский, Антон Девьер, первый генерал-полицеймейстер Петербурга, Вивьер, начальник тайного розыска, Шут Акоста и другие. В письме к Веселовскому Петр выразил так: «Для меня совершенно безразлично, крещен ли человек или обрезан, чтобы он только знал свое дело и отличался порядочностью. Еврейские торговые дома из Германии запрашивали, чтобы русское правительство гарантировало им безопасность торговли с Персией через Россию, но этой гарантии не получили». В начале XVIII века развили евреи торговую деятельность и в Малороссии, за год до того, как это право получили великороссийские купцы. Гетман Скоропадский несколько раз объявлял указы о выселении евреев, но они не выполнялись, а напротив, число евреев в Малороссии возрастало. Екатерина I в 1727, незадолго до смерти, уступая настоянию Меншикова, распорядилась выселить евреев из Украины. И тут могло иметь значение участие евреев в винных промыслах и из российских городов. Но это распоряжение, если и начало в какой-то мере осуществляться, то не продержалось и года. В 1728 при Петре II было разрешено допущение евреев в Малороссию как людей полезных для торговли края, сперва как временное посещение, но, конечно, временное посещение стало превращаться в постоянное пребывание, нашлись доводы. При Анне это право было распространено в 1731 на Смоленскую губернию, в 1734 и на Слободскую Украину, северо-восточнее Полтавы. Вместе с тем дозволены были евреи к аренде у помещиков к виноторговле, а в 1736 допустили и поставку евреями водки из Польши, также и в казенные кабаки Великороссии. Следует упомянуть и фигуру финансиста Леви Липмана из Прибалтики. Когда будущая императрица Анна Иоанновна еще жила в Курляндии, она сильно нуждалась в деньгах, и, возможно, что уже тогда Липман имел случай быть ей полезным. Еще при Петре он переехал в Петербург. При Петре II он становится финансовым агентом или ювелиром при русском дворе. при его царении Анны Иоанновны он получает крупные связи при дворе и чин обергофкомиссара.